Нина Алганова. Полет с одним крылом. Бог спас меня в тот момент, когда я, потеряв всякую надежду на избавление, ринулась в пропасть, на дне которой меня ожидала гибель. Но Он подхватил меня на лету и вернул к жизни. Сейчас я хорошо понимаю это, а тогда просто смутно догадывалась. Бог рядом. И эта догадка грела мое сердце, измученное в неравной схватке с силами тьмы. В реальности их существования у меня не было никакого сомнения после всего, что мне пришлось пережить. Но недолго я радовалась свободе. Сначала не смело, как бы сквозь невидимую преграду, а потом решительно и бесцеремонно, словно стрелы из туго натянутого лука, в мой разум стали проникать прежние мысли. Страх снова охватил меня, и я была безоружна перед его парализующей силой. Жизнь превратилась в бесконечный замкнутый круг. Я постоянно боялась, что в моем разуме вот-вот мелькнет проклятие. Это приходило и повергало меня в ужас. Потом все начиналось сначала. В таком колесе страха я вертелась день и ночь, пока не впала в глубочайшую депрессию. И снова, уже в который раз, оказалась в больнице. Они всюду ходили вдвоем. В столовой – рядом. В очереди на процедуры – тоже. То в палате, то в коридоре отделения часто сидели вместе, склонившись над толстой книгой. Об одной из них говорили, что она недавно получила нервный срыв на экзаменах. У второй что-то случилось во время родов. Я иногда видела их радостно улыбающимися, оживленно беседующими с кем-то из больных. Видела краем глаза, потому что старалась вообще не смотреть на людей. Страх навредить им своими мыслями заставлял меня ходить с низко опущенной головой. Общение для меня было мукой. Я целыми днями лежала в палате с закрытыми глазами. «Почему между нами такая разница?» Задавала я себе вопрос и не находила на него ответа. А однажды подошла к ним и спросила: «Что дает вам силы жить? Почему вы радуетесь даже здесь, в этих стенах?» «Мы верующие», — ответили они. «Помогает нам Бог, Бог Иегова. Он и вам может помочь. Только просите с верой». Я с нетерпением ждала вечера, когда все улягутся, выключат свет, и можно будет помолиться. Меня немного смутило имя Бога. Я считала, что у Него вообще нет имени, но подумала, что они, наверное, лучше знают. Так и обратилась к Нему: Бог и Иегова. Попросила избавить от мыслей, мучающих меня, потому что они невыносимы. Я хочу любить людей, а не прятаться от них. И я закончила словами: «Верю, что ты можешь это сделать». Утром проснулась и в первое же мгновение поняла, что-то изменилось. Что же? Мой разум был чистым и светлым, как только что выпавший снег. Боялась пошевелиться, прислушиваясь к голосам в палате. Раньше в это время я уже была под обстрелом. Осторожно открыла глаза, обвела всех взглядом. Ничего не изменилось. Тишина. Словно во сне, села на кровати, боясь сделать резкое движение и спугнуть тот долгожданный покой, который царил в моей душе. Потом вышла в коридор. Проходя мимо людей, я все смелее смотрела то на одного, то на другого, чувствуя, что ликование овладевает мною, а слезы радости застилают глаза. Услышал, ответил: «Господи, благодарю Тебя за чудо, которое Ты совершил для меня». Сообщила об этом домой, дочери. Приехав в тот же день, она, обнимая меня и радостно улыбаясь, повторяла: «Я так и знала, мамочка, я так и знала». А потом расплакалась вместе со мною. Смотрели на нас люди со стороны и, наверное, думали: «Странные какие-то, то смеются, то плачут, а вроде бы только одна в психушке лежит». Я готовилась к выписке. На моей тумбочке появилась небольшая книжечка, по которой я собиралась изучать Библию. «Познание, ведущее к вечной жизни». Это то, чего мне как раз не хватало. Подарили мне ее верующие, когда рассказала им, что Бог ответил на мою молитву. В подробности не вдавалась. Я сейчас могу свободно говорить об этом, а тогда никто ничего не знал, даже врачи. Не хочется жить, нет сил бороться с этим, вот и все. Уезжала, оставив своим друзьям, а мы действительно подружились, адрес и получив от них обещание: через полгода в город, где я живу, приедут свидетели Иеговы. Так они себя называли. Будут навещать и помогать в изучении Библии, а пока я должна делать это самостоятельно. Теперь у меня была цель в жизни. Я видела смысл в каждом прожитом дне. С радостью ждала вечера, когда в доме все успокоится, и открывала Библию. Читала ее с упоением и удивлялась тому, что раньше не делала этого. Мне все было интересно. Рядом лежала книжечка, которая была моим путеводителем. Отмечала в ней: это прошла, это, теперь это. День за днем, неделя за неделей. Я взлетала и взлетала в небо, все больше понимая, как тесно здесь, внизу. Чувство полета было мне знакомо. В детстве, да и в ранней юности, мне часто снился один и тот же сон. Я размашисто и плавно бегу, едва касаясь земли. А потом отрываюсь от нее и поднимаюсь вверх. Подо мною остаются дома, деревья, линии электропередач, и я над всем этим лечу навстречу ветру, широко раскинув руки-крылья. Хорошо помню, что не поток воздуха нес меня, а я сама преодолевала его сопротивление, и это доставляло мне особую радость. Однако полной свободы не было. Я понимала, что нельзя терять высоты. Где-то внизу электрические провода, а прикосновение к ним – это смерть. Но надо было возвращаться. Удачно лавируя, я приземлялась на глазах у людей, которые, казалось, вообще не замечали меня. Во сне это не удивляло, но после пробуждения приходила мысль: они даже не пытаются подняться, но знают, что можно летать, иначе рты открыли бы от удивления. Почему летаю я? «Растешь», — слышала я короткий ответ, когда задавала этот вопрос взрослым. Сейчас, после случившегося в больнице, я тоже была в полете. Я росла, теперь наяву, а моими крыльями была вера. Это ее глазами я смотрела на страницы Библии и радовалась, отмечая пройденные темы в подаренной мне книжке. Так дошла до главы «Иисус Христос. Ключ к познанию о Боге». Ключ? но я всегда считала, что Он и есть Бог. А здесь читаю. Другие исказили роль Иисуса, поклоняясь Ему как всемогущему Богу. Может быть, и я ошибалась. Как, например, в вопросе существования ада. Когда я еще в больнице познакомилась с точкой зрения свидетелей Иеговы, никакого ада нет, Бог не настолько жесток, чтобы отправлять людей туда. Она мне понравилась больше, чем та, которой я придерживалась раньше. Прежнее познание я вынесла из детства, когда мама пересказывала Библию или читала вслух отрывки из нее. Теперь, читая трактат на эту тему, вспомнила такой случай. Мои старшие братья, уже взрослые, иногда пытались спорить с мамой, вооружившись атеистическими идеями. «Какой рай? Какой ад? Вымысел все это! Фантазия!» Однажды она расплакалась в ответ на их слова. «Я первая была бы рада, если бы это было так, лишь бы вы не мучились в вечном пламени, ради вас готова отказаться от того, во что верила всю свою жизнь». Сказала, а потом каялась. «Прости, Господи, как я могла?» Возможно, мама ошибалась. Так или иначе, мнение свидетелей Иеговы относительно ада было мне больше по душе. Даже пришла мысль, а что, если целитель действительно был прав, когда говорил, что самоубийцы превращаются в строительный материал? Ну, а теперь еще одно расхождение. Кто же такой Иисус Христос? Может быть, действительно не Бог? Но мама его называла Господь Иисус. И в Евангелии от Иоанна, которое я не так давно пыталась печатать, в самом начале разве не утверждается? И Слово было у Бога, и Слово было Бог с большой буквы. Так кто же прав? Где истина? Истину мне не суждено было найти, потому что как только я углубилась в изучение этой главы, со мной произошло нечто ужасное. Вернулось мое прежнее состояние. А мне казалось, что я освободилась от него навсегда. Теперь понимаю, что Бог допустил это, чтобы увести меня с сложного пути, по которому идут многие, и который уже начинал мне нравиться. Но это теперь. А тогда? «Почему, Господи, почему?» — кричала я в глубине души, а снаружи окаменела. Ни молиться, ни читать Библию уже не могла. Не стало смысла утром ждать вечера, а вечером утро. Черная зияющая пустота объяла меня. Было ощущение, что я нахожусь в гигантской воронке и стремительно лечу по спирали вниз на дно. А оттуда уже не подняться. У меня не стало крыльев. Хотя нет, одно все-таки осталось, но перебитое. Вера моя не умерла, она была тяжело ранена. Тогда мне казалось смертельно. Я опять очутилась в больнице. Сама рвалась туда, чтобы не поддаться на уговоры уйти из жизни. А они звучали день и ночь. Я помнила свой прошлый опыт и страшилась. Поступит команда, и я встану и выполню ее. Нет, только не это. Дома я часто одна, а здесь всегда кто-то рядом. Второго чуда исцеления я не ждала и не просила о нем. Понимала, что должно произойти нечто большее. И если даже Бог, подставив мне свое крыло и вытащит меня из этой воронки, я не смогу жить, как раньше. Я должна найти истину И вдруг, как молния, блеснула. Церковь. Вот что мне нужно. Вот где мне не придется идти вслепую. Впереди появился свет. В это время я стояла возле умывальника, единственном месте, где можно было хоть ненадолго уединиться. Я огляделась. Убогая обстановка, полумрак, запах хлорки, мокрый, скользкий пол. Какая церковь? Вот она, горькая реальность. Ты в психбольнице. Надо еще суметь вырваться отсюда, убедить врачей, что тебе лучше. А ведь это не так. Тебе все хуже и хуже. О чем это ты только что думала? О церкви? Я со стоном ухватилась за края грязной раковины. Господи! И произошло невероятное. В одно мгновение я ощутила себя совершенно здоровой. На душе было светло и безмятежно. Боль и тоска отступили. Так продолжалось считанные доли секунды, и опять все вернулось. Словно луч солнца блеснул сквозь толщу туч и исчез. Но я уже знала, что он есть. Это был луч надежды, посланный Богом. Опять он был рядом, и он хотел, чтобы я поняла это, чтобы знала, что он ищет меня, ищет уже давно. А я? Ищу ли я его? Господи, снова вырвался из моего сердца стон. Если я выйду отсюда, то обязательно найду тебя. Несмотря на то, что ощутимых изменений в моем состоянии не произошло, меня выписали. Теперь можно было выполнить то, что обещала. Но как? В последнее время я все чаще вспоминала своих родителей, мельчайшие подробности их жизни. И смерти тоже. Папа умер, когда они с мамой были в гостях у племянника в Киргизии, в небольшом селе. До сих пор помню. Переулок Гаражный, 11. Я искала этот дом ночью, когда водитель автобуса высадил меня на окраине и поехал дальше по маршруту, а вокруг была непроглядная тьма и ни одной души. И вдруг впереди я увидела человека, идущего мне навстречу. Не чудо ли? Я спросила, далеко ли мне еще, и назвала адрес. «А, это там, где старик недавно умер», — уточнил он. Крик боли разрезал ночную тьму. Я надеялась застать отца живым. Смерть, как всегда, пришла неожиданно, по крайней мере для нас, его детей. Мы со всех концов страны съезжались на похороны. Так случилось, что я приехала, вернее сказать, прилетела из Одессы раньше всех. Это только-только произошло. Мама обняла меня со словами: «И первые будут последними, а последние – первыми». Она, наверное, имела в виду, что я самая младшая в семье. А что имел в виду Бог, когда дал ей тогда на память слова из Библии? Сейчас я почему-то думала над этим. На крышке гроба было написано: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Мне эти слова тогда ни о чем не говорили. Иначе я долгие месяцы после кончины папы не тосковала бы и не убивалась из-за мысли, что его больше нет. Я видела бы его на небе. Помню, очень сожалела, что он сам выбрал такой исход. На предложение врачей сделать операцию после сложнейшего перелома бедра он ответил: Нет. Ведь у него еще была возможность пожить, а он пошел на верную смерть, сказав: «Я хочу домой, к отцу». Значит, для него смерть действительно была приобретением. Для меня же она тогда была огромной потерей. Потом, в больнице, я размышляла и над этим. Я начинала понимать, в чем действительно состояла моя потеря. В тот траурный день я опять уже в который раз прошла мимо Бога. Он ждал меня в комнате дома, откуда слышалось негромкое пение и едва доносились слова проповеди. Что он хотел мне сказать тогда? Какие слова он приготовил, чтобы разбудить и избавить от 20 лет страданий, последовавших за этим днем? Этого я никогда не узнаю, потому что не ответила на его приглашение. И не только я. Проводить отца в последний путь на земле пришли его братья и сестры по духу, а мы, братья и сестры по крови, его родные дети, сидели в это время в беседке во дворе и с нетерпением ожидали окончания служения. Смотрели друг на друга, и ни у кого сердце не дрогнуло, совесть не шевельнулась. Что я делаю? Стыд теперь жег меня. Бедная мама, как, наверное, больно было ей тогда, когда на ее слова «Зайдите, побудьте с нами», мы ответили: «Нет, мы здесь посидим». Заплакав, она молча повернулась и ушла. Ни уговоров, ни слова упрека. Мама расставалась с папой так, что можно было подумать, она уже живет будущей встречей. И действительно, через год она ушла к нему. А мне, мои родные, даже не сообщили об этом. Берегли от второго удара, помня, как тяжело я перенесла первый. Рассудили так: на похороны все равно не сможет приехать. Мы тогда служили в Монголии. Чуть позже сообщим. А потом долго перекладывали эту печальную миссию друг на друга. А я писала в письмах: «Мамочка, я очень скучаю». Узнала через полгода. Думала, не переживу. Муж выходил из себя: «Эти ненормальные верующие старики сами ушли и тебя за собой тянут». Смерть часто стучалась в двери моего родительского дома. Папе с мамой пришлось пережить 3 из своих 9 детей. Одного маленького не стало еще до моего рождения. Потом, когда мне было 7 лет, в 24 года ушел из жизни мой брат, а через 10 лет, в 30-летнем возрасте, еще один. Папу эти потери подкосили. Но я вспоминала, как вела себя тогда мама. Она сидела у постели своих умирающих сыновей и была им не только матерью, сестрой милосердия и нянькой. Она помогала им найти путь к Богу, хотя делала это с самого их рождения. Но теперь это было особенно важно. Времени больше не оставалось. И они на пороге вечности примирились с ним, а мама была для них священником. Провожая их в последний путь, она говорила: «Я знаю, он с Господом». Теперь я плакала, вспоминая эти подробности минувшей жизни и понимая, что сама уже не раз стояла на пороге смерти. Но некому было сесть у моей постели и научить меня. А то, что я знала раньше, уже растеряла. Когда не стало мамы, мне было 28, а теперь под 50. Прошло почти четверть века, и я решила найти такую же церковь, в какую ходили мои родители. Но где ее искать? Верующие в нашем городе собирались в нескольких местах. Мне не хотелось идти наугад. Однажды, когда я опять размышляла об этом, перед моим мысленным взором возникла табличка с надписью «Духовная литература». Я ободрилась. Там мне непременно подскажут, где же я ее видела. Вспомнила. В торговом центре за стеклом аптечной витрины. Женщина, стоявшая за прилавком, с откровенным интересом разглядывала меня после того, как я поведала о цели своего визита. Перед этим состоялся примерно такой разговор. Поздоровавшись, я спросила: «Кто из верующих собирается у нас в Доме культуры? Мне хотелось бы найти церковь для себя». Она ответила: «Кто?» «Нет, это мне не подходит. А в здании больницы?» Опять ответила: «И это не то, что я ищу». Тогда она спросила сама: «Кто же вам нужен?» «Баптисты». Немного помолчав, глядя на меня одновременно и с удивлением, и с интересом, женщина сказала: «Ну тогда приходите к нам», и назвала адрес дома молитвы. Чуть позже я поняла, что же так озадачило ее. Возможно, я бы повела себя на ее месте так же, если бы подобные вопросы мне задавала явно молодящаяся, ярко накрашенная особа в коротенькой курточке и плотно обтягивающих фигуру лосинах. Вот уж действительно, встречают по одежке. Что творилось в моей душе, она не знала, иначе ее удивление было бы неизмеримо больше. Все это было еще впереди. А пока в один из воскресных октябрьских дней 1999 года я пришла по указанному адресу и вместе с другими, нас было человек 20, оказалась в просторной комнате обыкновенного частного дома. Села у окна, в которое светило не по-осеннему ласковое солнце. Я ощутила на своем лице прикосновение его лучей и, чувствуя себя счастливой, как никогда, с благодарностью подумала: «Господи, наконец-то я нашла Тебя».